Радио Баку International. Бакинцы вне времени и пространства. Всегда с вами на radiobaku.com.
Печальные известия из Израиля с человеческими жертвами заставили программу «События» выйти в эфир. Это радио «Баку Интернешнл». Здравствуйте. Днем 18 августа группа террористов обстреляла пассажирские автобусы и армейский патруль в районе израильского города Эйлат. Боевики нанесли как минимум 3 удара. Сначала из автоматического оружия был обстрелян рейсовый автобус, после чего была выпущена противотанковая ракета. Затем на заложенном фугасе подорвался армейский внедорожник. В результате нападения есть погибшие и раненые. В ходе спецоперации израильских военных были убиты 7 боевиков. По информации с египетской стороны, также погибли сотрудники службы безопасности Египта в ходе преследования террористов израильскими военными. В тот же день израильские ВВС нанесли ракетные удары по сектору Газы, в результате которых были убиты руководители палестинской организации Комитета народного сопротивления. В ответ палестинские боевики выпустили десятки ракет по израильской территории, что привело к ранению 6 человек в городе Ашдод. Алина и Миша Дворкины проживают в Бершеве, которую также обстреливают палестинские террористы. Мы беседовали в пятницу о причинах теракта и будущем страны.
Стоит только возобновиться мирным переговорам, как начинается теракт. Палестинцы всегда отвечают террором на любое продвижение мирных переговоров.
Получается, что им это неинтересно, невыгодно?
Во-первых, надо понять, что они вообще нас тут не хотят, как таковых. До сих пор они не признают наше государство. То есть весь этот фарс в том, что мы их признаем, а они нас нет, он вообще не релевантен. Во-вторых, они хотят нас одолеть такими требованиями, которые мы не в состоянии удовлетворить. Они хотят загнать нас в рамки такой крошечной территории, чтобы она просто простреливалась от границы до границы. Мы не в состоянии на это пойти. Во-вторых, они хотят получить право возвращения, как евреи, чтобы все они хлынули сюда. Мы это тоже не можем. Как ты знаешь, они за одного нашего пленного хотят получить 1000 своих, и мы даже идем вроде на это. Но и этого им недостаточно. Они хотят, чтобы их выпустили здесь, на территории Израиля. И насколько вообще наше правительство готово с ними быть гибкими, пойти им навстречу? Но они всегда хотят большего. Нету такого момента, чтобы они сказали, вот это вот дайте, и этого нам достаточно. Им никогда недостаточно.
И сколько бы им ни дали, они все равно будут хотеть еще и еще.
Потому что, в принципе, они нас тут не хотят, и хотят победить нас так или так, и по-всякому. Раньше мы говорили, они не хотят своего государства, потому что государство надо обустраивать, надо строить, надо, я знаю, заниматься созидательным трудом. А так можно просто на весь мир плакаться о том, какие они несчастные, как им плохо, хотя и мы их содержим, и мы им поставляем и то, и все, и пятое, и 25-е. И совсем там не так уж плохо. В домах живут каменных еще. У нас тут таких нет. Я не говорю, что быть под властью другого народа и не иметь самоопределения – это приятно. Но, с другой стороны, они никогда не идут с нами ни на какие уступки. Я вспоминаю Рабина, который был сама левизна, хотел все им поотдавать, Иерусалим разделить. Были безумные, чудовищные теракты, просто один за другим. Каждый день в центре Иерусалима взрывались автобусы. Я вспоминаю эти дни. С утра открывали телевизор. Наши дикторы, у них никогда не было улыбки на лице. Они всегда рассказывали об очередном теракте, всегда все было страшно напряжено. 100% мирные переговоры связаны с терактами. А сейчас, после того, как Египет ослабил свои позиции и Мубарака сняли, там на границе у нас с Эйлатом происходит полнейший беспредел. Они протаскивают оружие, проходят целые отряды боевиков. Ты можешь разговаривать с террористами, ты должна их для этого признать. А это принципиально нам не подходит, признавать террористов.
Алина, сегодня на сайте прозвучала мысль о том, что теракты спровоцированы были именно израильской стороной для того, чтобы прекратить череду демонстраций против правительства, против экономики в стране. Как ты к этому относишься?
Вот чушь. Бред какой-то. Но то, что были демонстрации, у нас народ, естественно, как всякие люди, хотят, чтобы можно было работать, купить квартиру, чтобы жить хорошо, выезжать за границу и так далее. Эти шаги экономические, которые Нетаньяху принимал до того, чтобы все деньги не уходили на социальную помощь. У нас же такая проблема, что масса людей просто не работают, а сидят, как говорится, на шее у всех. И он специально принимал эти экономические меры против них. Было в этом умысел. Поэтому наша страна сейчас не в кризисе в экономическом, как Европа, как Америка. Ясно, что они недовольны. Там привалила всякая шушера, и каждый начал свое кричать. А то, что террор был всегда, это никак не связано.
Что ждет Израиль, если Палестину все-таки признают?
Честно скажу, я не знаю. То есть мне очень трудно построить прогноз, что именно произойдет. Надеюсь, что ничего страшного не произойдет, по той причине, что к этому готовятся обе стороны. Обычно большие неприятности начинаются внезапно, когда к этому никто не готов. Дело в том, что речь идет о признании палестинского государства. Да? Дело в том, что палестинское государство на сегодняшний день существует. Причем не одно, а существует на сегодняшний день три палестинских государства. Одно из них — это Королевство Иордания, в котором, по-моему, 60% населения – это палестинские арабы. Второе государство – это Газа, где нету никакого израильского присутствия. Это фактически государство, то есть это государство, которое не провозгласило себя официально государством, но оно является таким их. И, наконец, третье государство – это территории, которые называются Palestinian National Authority, по-русски западный берег реки Иордан. Для того, чтобы ответить на вопрос, что произойдет, нам надо понять суть того, чего стороны хотят добиться. То есть палестинское государство как таково существует, и не одно, а целых три, как я сказал. Дело в том, что у палестинцев есть требования, которые выходят за рамки требований государства и которые совершенно неприменимы для Израиля. Они требуют так называемого права на возвращение. Они требуют того, чтобы потомки палестинцев, которые покинули эту территорию в основном в 1948 году, вернулись бы в те места, на которых они жили. Ясно, что это требование никогда не будет Израилем принято. На сегодняшний день нет ни одного палестинского лидера, который от него готов отказаться. И поэтому я считаю, что в ближайшие десятки лет мир заключен не будет. И будет оставаться статус-кво в том или ином виде. Назовут ли существующую единицу палестинского государства, мы признаем, знает ли ее кто-то или нет. На самом деле, я думаю, что это ничего, по большому счету, просто не изменит.
Это же наш золотой сон, ты разве не знаешь? Это золотой сон Израиля — отделиться к чертовой матери от палестинцев и поставить границу и пограничников. И сказать, все, вот тут вы, а тут мы. И все, вы уже в ответе за себя. Но они же не хотят от нас отделяться. Я скажу, тут идет раздел территорий. Они считают наши святые места и своими святыми местами.
Ты знаешь, даже мы считаем эти святыми своими, потому что все-таки там все это произошло.
Ну вот, поэтому у нас с ними вот именно идет, тут же маленькое очень место, и оно очень насыщено вот этими святыми местами. Они фанатики религиозные, у нас тоже есть фанатики религиозные.
То есть ты считаешь, что вопрос в религии, а не в том, что людям нужна земля?
Мы к ним терпимее гораздо. Вся израильская культура, она вся вот пронизана всякими арабизмами. Мы хотим быть с ними в мире, добрососедски, мы от них хотим все перенимать. Они нас в принципе не хотят.
Есть ли тут ли влияние России на все эти взаимоотношения с Палестиной?
Нет, я думаю, что Россия не виновата в том, что здесь происходят теракты. То, что Россия продает Сирии оружие, мне это не нравится, и Израилю это не нравится. Но сказать, что это антиизраильская позиция, я не могу. Это российская позиция по своим интересам в регионе. Что в данном случае опасно, это не то, что это оружие находится в руках Сирии, а какое именно оружие. Израиль пытается с Россией прийти к соглашению в качестве оружия, которое продается Сирии, с тем, чтобы у Израиля был адекватный ответ на это оружие. Это первое. И второе, чтобы это оружие не попало из Сирии в руки Хизбаллы. Вот это вот действительно Израиль очень-очень боится. Ну, что происходит в Сирии сейчас? Это режим Сирии, он превратился в своего рода прокаженного. Турция, у которой были прекрасные просто отношения с Сирией, они были фактически союзниками. Сейчас эти отношения резко ухудшились, вплоть до того, что Турция выставила Сирии ультиматум о том, чтобы сирийский режим прекратил творить то, что он творит со своими гражданами. То, что сейчас происходит в Ливии, например, с точки зрения Израиля очень плохо, потому что огромное количество оружия, которое было было там в надежных руках, пока у власти был Каддафи, пока была централизованная власть, оно оказалось практически в состоянии, что каждый желающий может прийти его взять. Известно, что очень большое количество оружия из Ливии перетекает в сектор Газы. Что касается Сирии, нестабильность Сирии тоже опасна тем, что в случае падения режима или начала гражданской войны, как это происходит в Ливии, что большое количество оружия попадет в руки Хизбаллы. Я далек от того, чтобы обвинять Россию в терроре, это неверно, и у России есть свои интересы, они могут отличаться от интересов Израиля, но продажа России оружия Сирии вызывает в Израиле естественное опасение как само по себе, так и то, что с этим оружием может произойти в случае падения режима и нестабильности в регионе. Сейчас оружие из Ливии, оно перетекает через Египет беспрепятственно в сектор Газу. Это можно проследить, этому невозможно помешать, потому что египтяне этим заниматься не хотят. В Ливии этим заниматься некому. Вот и все.
Мы едем с семьей как раз в это место через пару дней, в Эйлат. Я Мише сказала, что может откажемся. Он сказал, ты можешь остаться, я с ребенком еду. На этом все кончится.
Вы поедете по этой дороге, на которой произошел теракт?
Ну да.
Когда вы едете?
В понедельник.
Ближайший, 22-го.
Угу, да.
Может быть, это будет тот день, когда мы выйдем в эфир. Хорошей вам дороги.
Очень надеюсь.
Миша, Алина, желаем вам гладкой дороги. Пусть ничто не омрачит вашу поездку, ну а мы будем ждать вашего возвращения. По мнению спецслужб Израиля, главной целью нападения боевиков было похищение израильского военнослужащего. Террористы планировали воспользоваться суматохой, вызванной терактами, и похитить одного израильтянина, переправив его в Синай, а оттуда через туннели в сектор Газа. Эксперты говорят, что похищение должно было стать еще одним козырем террористов на переговорах по возможной сделке, в рамках которой будет освобожден Гилад Шалит, захваченный еще в 2006 году. Еще одним следствием нападения, которые, по мнению спецслужб, совершили боевики, стало то, что в Израиле все чаще стали говорить о неспособности египетских властей обеспечить безопасность на прилегающей к границе территории полуострова. Как заявил министр обороны Эхуд Барак, террористическая атака под Эйлатом свидетельствует об ослаблении контроля Египта над Синайским полуостровом. Нужны ли радикальные меры в борьбе с боевиками и по какому пути должен пойти Израиль? Мы поговорили с крайне правой израильтянкой Реной Азар.
Арен, ты неоднократно упоминала о том, что относишь себя к правым. Что ты имеешь в виду, когда говоришь об этом?
В принципе, в Израиле очень четкие различия между левыми и правыми. И те, и эти хотят добра Израилю. Было бы очень глупо утверждать, что одна из групп менее любит Израиль или менее любит свой народ или не желает мира Израилю, как это порой случается в сердцах. Правые кричат левым, вот вы.
Все из-за вас.
Да, все из-за вас. Вот это вот ваше попустительство с арабами, вот это вот ваша слабохарактерность и гуманность. В принципе, обе группы хотят одного и того же, хотят спокойно, нормально жить в своей стране, растить своих детей, зарабатывать, гулять. Относительно непосредственно моих взглядов, я считаю, что политика Израиля в отношении террористов, угрожающих нашему покою, должна быть очень четкая. То, что происходит на сегодняшний момент, я не вижу этой четкости. Мы пытаемся где-то быть очень грозными старшими братьями, стучать по столу, говорить там, ну-ну-ну, это нехорошо и так далее и тому подобное. Но, в принципе, каким-то действием, которое действительно приносит результаты, мы прибегаем только тогда, как с последним случаем, когда случился вот этот вот последний теракт возле Эйлата, вдруг правительство что-то начало делать.
А что надо делать, на твой взгляд?
Сложно сказать точно, что, наверное, нету какого-то определенного точного рецепта, который решит все проблемы.
Ну окей, представь себе, что это зависит от тебя, что ты принимаешь решение для Израиля.
Да, окей. Ну смотри, это не будет естественно выглядеть. Почему? Потому что я не должна придерживаться всех тех правил, которых должен придерживаться Нетаньяу или кто-то другой, и я, о которых я, возможно, даже не подозреваю. А вале, я извиняюсь, если у меня проскакивает иврит. В общих чертах я думаю, что надо начать прежде всего с отношения к тем, кто уже пойман израильскими силами, неважно, если это ЦАХ или какие-то другие организации. организации, те же самые террористы, которые сидят в наших тюрьмах, те же самые арабские парламентарии, которые сидят в нашем Кнессете. То есть начинать нужно изнутри, из того, что уже есть в границах Израиля. То, что мы делаем на сегодняшний день, опираясь на демократию, гуманность, мы одели, есть такое выражение на иврите, шелковые перчатки. Мы одели шелковые перчатки, и вот этими вот шелковыми перчатками, чтобы, не дай бог, не поранить, не задеть, не нанести какие-то увечья, имеем какие-то контакты с этими людьми. Это неправильно в корне. Почему? Потому что при таком отношении, когда нету наказания, то преступление совершать становится более удобно и удобно. А это, в принципе, преступление по отношению к Израилю. То есть в тот момент, когда тот же самый парламентарий от какой-то арабской фракции или от какой-то арабской партии считает дозволенным во всеуслышание заявлять что-либо относительно государства Израиль и относительно евреев. И при этом знает, что ему, в принципе, ничего за это не будет, ну, кроме каких-то там ну-ну-ну в СМИ, так он будет это продолжать делать.
Ты имеешь в виду негативного характера заявления?
Да, я именно имею в виду негативного характера. Более того, все оскорбления и оскорбительного содержания, какие-то лозунги, которые бросаются в сторону Израиля с трибуны нашего Кнессета, то есть это вообще не поддается никакой логике. Есть несколько людей, сейчас просто не могу вспомнить имена, в любом случае они известны на всю страну, которые после каждого, кстати, не обязательно инцидента, связанного с арабами. Это вполне может быть что-то внутри страны, какие-то внутренние дела, когда вдруг ни с того ни с сего вплетается в косу каких-то внутренних проблем Израиля арабо-еврейский конфликт.
Но это уже спекуляция. Спекуляция на теме конфликта с Палестиной.
Да, это просто в любом удобном и неудобном сценарии разыгрывается эта карта. В любом случае это неправильно. Может быть, в глазах общественности мировой Израиль выглядит этаким благородным аристократом, который вот так вот гуманно, демократично позволяет и разрешает контролировать ситуацию в стране удобными им способами, с их точки зрения. То есть вполне можно прийти и сказать: ребята, вот это вот относится к политике, это оставляем в сторону, и там, естественно, те же там парламентарии от арабских стран должны защищать интересы своих избирателей. Когда же речь идет о том, что, допустим, последние события, вот эти палаточные города, какая связь была вдруг оттуда и отсюда начали вставать какие-то арабские фракции, говорить, что вот бедным арабам негде жить, и прежде чем помогать евреям, которые сидят там в этом Тель-Авиве или там еще где-то, надо вообще позаботиться об арабских деревнях.
Почему?
Вот я тоже спрашиваю, почему? То есть, если существует проблема с ценами на жилье, с ценами на съем квартир, так это проблема общегосударственная.
И почему надо разделять тогда арабов на евреев? Вы все живете в одном государстве.
Все мы живем в одном государстве. Большинство арабов проживает в так называемых арабских деревнях или арабских городах. Есть также арабы, которые живут и в других городах. Допустим, в Тель-Авиве очень много арабской молодежи, которая проживает. То есть, они сталкиваются с теми же проблемами, с которыми сталкиваются еврейская молодежь, с теми же проблемами, с которыми сталкиваются еврейские граждане. И вдруг вот это вот разделение, это случается, в принципе, относительно любой темы, любого вопроса, который так или иначе всплывает в Израиле.
Мне это напоминает тему афроамериканцев в Соединенных Штатах Америки, когда им надо дать все, потому что когда-то они были в рабстве. И нельзя сказать слово «негр». Это не политкорректно. Это элемент спекуляции.
Однозначно. Здесь вопросов вообще нету.
Ты сейчас в Тель-Авиве, и у вас относительно спокойно. То есть, да, в стране происходит события, но непосредственно тебя это не касается. С твоим домом это никак не связано. И тем не менее, как ты к этому относишься? Как ты это переживаешь? Есть мнение, что вы, там сидящие в центре, все это воспринимаете слегка иначе.
Бытует такое мнение, это не совсем правильно. Нету такого, что что-то происходящее в Израиле кого-то как-либо не касается. В разной степени, естественно. Если это не касается лично моего дома, то это касается моей семьи. Мой двоюродный брат был послан со своим подразделением в Эйлат. Он будет находиться на том самом шоссе, где все это произошло, и охранять те же самые автобусы, которые будут ездить по этим шоссе. То есть сказать, что напрямую это не касается моего дома, это несколько неправильно. Все, что происходит в Израиле, из-за того, что Израиль, наверное, страна, маленькая страна, такая интимная и домашняя, находит отзыв у каждого из нас. Сложно сказать, что сидящие в Тель-Авиве не знают того, что происходит на севере или на юге страны. Да, знают. Возможно, что мы каждые 2 часа не бегаем в бомбоубежище и не слышим сирены и так далее, но мы переживаем на вторичном уровне то, что переживают сегодня наши южане. Ашдод, на которой сегодня бомбили, находится на расстоянии 30-40 минут езды от Тель-Авива. Это не такие большие расстояния, это здесь рядом. То есть если завтра арабская сторона заимеет оружие в дальности больше, Тель-Авив вполне может оказаться в зоне обстрела.
По сообщениям некоторых информагентств, за несколько минут до нападения на автобус Иордания передала в Израиль предупреждение о том, что на ее территорию проникли боевики, планирующие совершить теракт в Эйлате и его окрестностях. Высокопоставленный источник в штабе Южного округа сообщил, что в последние недели было получено несколько подобных предупреждений. В них также говорилось о возможном похищении военнослужащих. Видимо, эти сообщения не были услышаны и сегодня юг Израиля под обстрелом. Рафаэль Агаев, наш пивной барон, проживает в Ашкелоне, который расположен недалеко от Газы. В пятницу вечером мы поговорили об обстановке в городе и стране.
Обстановка обычная. Мы уже привыкли за столько лет.
Как можно к этому привыкнуть?
Ну, окей, немало приятно. Ты знаешь, сегодня меня разбудили пол 7 утра. Бомбоубежище не стал спускаться. Подождал секунд 15-20. Вот сейчас опять какой-то бум. Услышали бум, значит, не в нас. Подождали, еще был еще один бум. И пошли спать. А куда деваться-то?
Я не знаю.
Я тоже не знаю.
Ты выпил пиво сегодня вечером? Ты сидел с друзьями где-то? Встречался в пятницу вечером?
Нет, я сегодня пошел с женой на море, в кафе. Мы посидели, заказали хорошую рыбу и выпили по бокалу хорошего пива.
То есть обстановка не мешает продолжать жить в том же ритме?
Сейчас не такая частота, как была, по-моему, в прошлом году это был, когда был балаган большой. Поэтому периодически падают 2-3 штуки в день, но их в основном стали сбивать. Поставили новую систему, это железный купол, она сбивает эти ракеты на подлете. Ты понимаешь, деваться некуда, нельзя же останавливать жизнь.
Какие разговоры между людьми сейчас происходят после этого последнего теракта? О чем вы говорите? Между собой, между родными, друзьями, коллективе?
Все давно говорят об одном, том, что с этим давно пора кончать. Как только случился теракт, сразу полетели самолеты, вертолеты. Выяснилось, что знают, где их завод по производству боеприпасов. Его разбомбили. Тренировочный лагерь его разбомбили. Там несколько туннелей. А нужно было ждать, чтобы был теракт, чтобы их разбомбить. Раз туда сразу полетели, значит, они не только что получили телепрограмму, где что находится. Значит, это они уже знали давно. Почему? Это всем выгодно, я так думаю. Поэтому это никто не захочет закончить.
Потому что это на экономике отражается или почему это выгодно?
У меня немножко некорректное мнение обо всем этом. Все в нашем государстве можно списать на военное положение. У нас надо много денег тратить на оборону и прочее, прочее.
Удобная позиция.
Конечно. Война всегда была выгодна всем. Проверяется новая тактика, в войне проверяется новое вооружение, новые манеры ведения боя.
А потом сколько человек работает на это вооружение?
Вот-вот-вот. По-моему, это выгодно всем вокруг, кроме тех, на кого падает.
Кроме мирных граждан?
Да, именно мирных граждан, тех, которые живут в этой зоне обстрела. Тель-Авив, центр, на них не падает. Люди не могут представить, я их за это не виню. Пока месть падала на Ашдод, который находится еще южнее, 8 лет. Мы все сочувствовали, мы все это понимали, когда был фестиваль пива, мы возвращались к пиву. На нашем заводе очень приехало много гостей из Тель-Авива, с центра. Когда все уже налили по первому стаканчику пива, прозвучала воздушная тревога, и наши секьюрити стали загонять людей в укрытие. И в это время как раз проводили испытания этой системы новой. Я в бомбоубежище не пошел, я вышел на улицу поглазеть. Прямо над нашим заводом сбили 2 реактивных снаряда «Град». У очень многих людей, не местных, гостей из Тель-Авива, началась истерика. Люди стали рыдать, плакать. Они почувствовали, что это не только газетные заголовки.
Они на своей шкуре это почувствовали.
Да.
Так что плохого будет, если Палестину признают? Или, может быть, хорошего?
Ничего хорошего не будет. Это будет террор, легитимированный террор будет. Со стороны это не видно. В этой стране выросло поколение. Все новое поколение воспитано на ненависти к Израилю. Одна мысль, что это враги. И многие из них живут в очень плохих условиях экономических, хотя рядом высятся дворцы. Они с молоком матери впитывают в себя ненависть к Израилю, что Израиль надо уничтожить. Что это имеет лучшую сторону? Чего?
А что будет плохого?
Это официальное государство уже будет с официальными поставками, соответственно, дипломатическим отношением. Так мы какую-то блокаду объявили этому псевдогосударству, не пускаем караваны с оружием, хотя они проходят через туннели подземные из Египта. А это будет, мы уже даже ничего не сможем сделать.
А как ты думаешь, их признают?
Я думаю, что нет. Хотя с новым президентом американским все, что хочешь, можно ожидать.
То есть ты считаешь, что Америка в какой-то степени связана со всем тем, что происходит на Ближнем Востоке сегодня?
Америка всегда была связана, но мы смотрим, как Америка изменила свою политику.
Есть мнение, что Россия имеет отношение ко всему, что происходит в Израиле.
Россия делает свое дело, Россия продает оружие. На нашу голову всегда падали и российские эскады, и российские корабельные ракеты, которые попадали в наши корабли. Ну, правильно, это бизнес. Весь мир торгует оружием, Израиль тоже торгует оружием, и американцы торгуют оружием.
Представь себе, что ты принимаешь решение, ты премьер-министр Израиля. Твои ответственные действия на теракт.
Я не могу себе представить.
Хорошо, тогда что должно сделать правительство Израиля для того, чтобы в один день все это прекратилось?
Наверное, надо быть более жестче.
Радикальные меры.
Мы сейчас стали оглядываться. За все годы существования Израиль никогда ни на кого не оглядывался. Израиль спасал своих людей, знали, что с Израилем играться нельзя. Он всегда там сидит. Последние годы мы уже потеряли этот имидж. Мы смотрим, что скажет большой брат, что скажет Россия, что скажут другие.
Рычаги и санкции.
Никаких санкций, ничего не будет. Но есть такая вещь, когда военного генерала могут обидеть военных преступников. Я думаю, это один из основных сдерживающих факторов. По-моему, наших генералов в авиации объявляли преступниками, чуть ли в Англии подали в суд, хотели их выдачи. Уже была такая история. Ты понимаешь? И на тот же Тель-Авив, на тот же северный Тель-Авив, на Герцлю ничего не падает. Может, поэтому такая реакция. Если бы там тоже падало, если их не дети сидели в метлах. Ты понимаешь, а люди не представляют, что это такое. Есть у нас городок такой, называется Шдерот, который 8 лет ежедневно подвергался обстрелам. Ну, писали, что на Шдерот упала ракета. А потом мы перестали писать. Привыкли. Этот город превратился в сплошной бункер. Каждая квартира в этом городе оборудована бетонным бомбоубежищем сейчас. Каждая остановка оборудована укрытием. Моя жена периодически работает. Там она была в одной семье по работе. Взрослая женщина, мать двоих детей. После всех этих бомбежек человек невменяемый. Не может членораздельно разговаривать. Постоянно какой-то прострации. Дети, которые выросли под постоянными тревогами, страдают недержание мочи, боятся спать без света, боятся любой сирены скорой помощи или полиции. Они все нуждаются в психологической помощи. Это там выросло целое поколение также.
Это уже нездоровое поколение.
Американцы в свое время после Вьетнама пришли к выводу, что ни один человек, прошедший военные действия, не может считаться 100% здоровым человеком.
Ну это правильно?
Правильно, война ломает. А люди, которые пострадали в терактах, их не ломает это?
Да, если мы говорим о том, что ребенка нельзя наказывать, потому что страдает его психика.
А бомбить можно?
Ну, вероятно, да.
Наверное, можно. Я не знаю.
Ты думаешь, может что-то измениться?
У нас есть один хороший радиокомментатор, и вот он рассказывал. Каждый раз, когда происходит теракт, мы начинаем сразу кричать, требовать, надо принимать жесткие меры, надо входить в газу, надо стереть ее с лица земли. Я тоже, говорит, кричу вместе со всеми. Но потом я как-то вспомнил, говорит, когда мой сын служил в боевых войсках, это он говорит, и двое суток от него не было никаких известий. И я дошел ли чуть ли не до главнокомандующего, пока не связался со своим сыном. Когда он дозвонился, он начинает вспоминать, что он пережил. И останавливается в разуме, нужно ли входить в газу, нужны ли военные действия, когда пойдут наши дети. У меня сын, он воевал, был ранен. Дочка у меня профессиональный парамедик. Военнообязанная делает армейский сбор, иначе он тоже пойдет воевать. Что я должен думать?
Ну и так гибнут дети. Ходишь ты в эту газу или нет? Дети все равно гибнут.
Я не вижу решения. Хотя, наверное, все-таки надо бомбить. Это может быть не гуманно.
Я думаю, что на этой ноте мы и закончим.
Грустная нота, но нет, у меня нет ответа.
Очень грустная нота. Но держитесь.
Мы держимся. Мы привычные.
Представители действующих в секторе Газа палестинских террористических группировок согласились на прекращение огня с Израилем, которое должно было вступить в силу в воскресенье вечером в 21.00, а в 21.30 с сектора Газа вновь были запущены ракеты в сторону Ашкелона. Система раннего оповещения ЦВА-ДУМ сработала незадолго до падения ракеты. Одна ракета «Град» была успешно уничтожена про железный купол, еще одна разорвалась на незаселенной местности, и сообщается также о двух ракетах, выпущенных палестинцами по округу. Ну а это был взгляд на события в Израиле. Ая Касимова для радио Баку Интернешнл. Шалом алейха, бейт Израиль.
תשמור על העולם ילד כי אנחנו תקסים במחשבות, כי כמה שתדע יותר ילד אתה רק תבין פחות. ובשעה מסוימת נסגרות כל הדלתות וכל אהבה נגמרת, רק אתה ממשיך לתהות.